Троллил, я всегда троллил, чувак. Море ты не видел, только в подводной Одиссее команды Кустой. Для меня самое худшее, что могло бы со мной случиться, это работать с туристами. А обратно уже созревал план, что обратно уже никак. У всех историй, которые вообще вы знаете или не знаете, всегда есть какая-то странная предыстория. А ты от них открещиваешься словами: «Я еду к бабушке».
Всем привет, это Горчаков в квадрате. Мы рассказываем о наших русскоязычных друзьях, проживающих в нерусскоязычных странах. Меня зовут Роман, и я вещаю из израильской Хайфы. Другой конец нашего оптоволоконного кабеля уходит в Рамадган.
В Гиватайм, простите, в Гиватайме я живу, не в Рамадгане. Меня зовут Лина.
Так, где проживает моя сестра Алина. А третий конец, как бы это странно ни звучало, нашего оптоволоконного кабеля, уходит ни много ни мало аж в Киргизию, где проживает наш товарищ Дима. Дима, привет.
Привет, Рома. Привет, Алина. Привет всем тем, кто однажды все это послушает. Да, я Дима, я живу в Киргизии.
Димой мы...
В этом нет ничего вообще необычного, мне кажется.
С Димой мы познакомились, когда работали в Таиланде. Дима, на самом деле, помимо Таиланда, бывал еще, насколько я знаю, в некоторых разных странах, и где бы он ни оказался, он всегда занимался какими-то удивительными вещами. Вот, и мы сейчас попробуем попросить его, чтобы нам об этом рассказал. А, Дима, давай начнем тогда сразу с места в карьере. Расскажи, как ты вообще оказался в Юго-Восточной Азии, что ты там забыл?
Вот ты прям копнул, на самом деле... У всех историй, которые вообще вы знаете или не знаете, всегда есть какая-то странная предыстория. И если уж по чесноку, то все начнется с того, что там мы оказались только потому, что мы поехали во Вьетнам. Почему мы поехали во Вьетнам? Тут все еще Рома знает, я вьетнамец. Алина тоже вроде знает.
Вот, вроде.
В общем, однажды... Вроде, да. Но однажды пришло время, когда мы должны были встретиться со своими родственниками, с которыми мы никогда в жизни не виделись. Мало того, у нас были утрачены с ними все контакты. Мой папа настоящий вьетнамец из Вьетнама. Я, понятное дело, не стопроцентный вьетнамец, потому что мало того, что в Киргизии я родился. В общем, мама у меня русская, а папа вьетнамец. И мы однажды, благодаря моей сестре и Лоре, кто-то, если из вас помнит Лору, мою девушку, они однажды отправились в путешествие за 2 года раньше, чем я оказался в Юго-Восточной Азии, чтобы просто найти нашу семью во Вьетнаме. Потому что у нас не было никаких сведений более 15 лет о том, где они, кто они и так далее.
Удивительно, как вы их искали? Были какие-то зацепки или что?
Короче, в общем, все произошло так. Однажды в 2008 году мы постоянно вписывали у себя всевозможных путешественников, и у нас был замечательный друг, бельгиец Вим, который просто всех нас всю зиму болтовал поехать купить в Киргизии машину и поехать в Китай. Мы сказали, что это самая тупая идея, какая может быть, потому что он не протащит машину отсюда в Китай. Но что самое смешное, он таки уболтал мою младшую сестру и мою девушку просто поехать в Китай без машины. Вот, они поехали в Китай, и попутно, в итоге, они через Китая попали в Лаос, из Лаоса они попали во Вьетнам, и зная, что приблизительно туда будет двигаться их маршрут, и зная о том, что есть еще некая миссия, у нас были всевозможные старые адреса работы моего дяди, моих других родственников, какие-то старые адреса квартир. Вот. Все это почему было утрачено? Потому что после развала Союза, короче, появились новые страны, типа Киргизская Республика там и прочее. Понятное дело, все эти индексы, которые были с СССР и прочего. Короче, все это изменилось, и нам писали письма, но они не доходили. И от нас тоже не доходили письма. И в итоге просто вообще никто уже ничего не знал о родственниках. В общем, сестра доблестно нашла Там много, это отдельная история, я не буду ее рассказывать, потому что историю, наверное, лучше бы рассказала моя сестра о том, как они проехали через Китай, Лаос, и сколько у них было приключений.
И а как они ехали, на чем они добирались?
Они ехали и автостопом, и автобусами, и поездами, и... Ну, как показала практика уже моей дальнейшей жизни в Азии, все способы были хороши.
Возможно, нам однажды придется с твоей сестрой тоже пообщаться. Боже мой, так интересно.
Да, я был бы рад, на самом деле, если бы с ней пообщались. А, это ничего, что я, да, говорю?
Это прекрасно. Продолжай, Дима.
Так и надо, да.
Но я в сжатой форме расскажу вам эту историю, потому что она настолько масштабна, что... Если честно, до сих пор иногда случаются отголоски. И 2 года назад, опять же, моя сестра с отцом поехали во Вьетнам по приглашению уже правительства Вьетнама, потому что про него сняли фильм во Вьетнаме, про вот эту всю телегу. Ну, в духе там же не меняется. Но дело в том, что первую часть, когда мы поехали, тоже сняли. В общем, мы тоже фигурируем в каком-то цикле передач о путешествиях. Но это тоже отдельная история. В общем, они нашли какую-то девчонку в каучсерфе, которая помогла им ездить по Ханой, по адресам, потому что они лыка не вяжут на вьетнамском. Я, кстати, тоже хочу похвастаться тем, что я 100% не настоящий вьетнамец, потому что я очень фигово говорю на вьетнамском. Вот. И они искали, они там день просто пошарили. Нигде никто, вот просто адреса, какие-то квартиры не те, там кто-то другой живет на старых работах, там нигде нет. И вот потом под вечер они попали на работу моего дяди, старшего брата моего отца, и там нашелся мужик, который сказал: «О, я знал этого чувака, он работает в Японии».
В Японии?
Сестра на самом деле, да, мой дядя на самом деле работал в Японии. И не один дядя, а чтобы было понятно, у меня 8 дядей. Да, у меня 8 дядей и одна тетя. Папа из семьи, где было 10 детей.
И они все во Вьетнаме живут?
Ну, кто-то уже не живет, к сожалению, царствием небесное, но, в общем, да, они все живут во Вьетнаме. Вот. Его 8 братьев и одна сестра. Вот, и в итоге этот товарищ на работе, который знал моего дяди, сказал, что он знает еще одного друга дяди, и с ним лучше будет связаться, потому что это их устаревшие сведения о том, что он работал в Японии. И к вечеру, как рассказывала сестра, они просто ждали вот у этого товарища. Туда приехало 2 мужчины. И Ольга говорит, сестра моя, что она, конечно, понимала, что что-то случилось невероятно глобально важное, потому что наверняка кто-то из этих мужиков ее дядя. Но кто, она понятия не имела. Да, и просто так оказалось, что она нашла дядю, дядя Бакзук, которого мы впоследствии прозвали Суперменом, потому что он решал все проблемы наши во Вьетнаме, и не только наши. Неважно, это проблемы с тем, что нас не впускают во Вьетнам, потому что нужна виза или еще что-нибудь. Он был раньше КГБшником. Это самый крутой, веселый и ништячный дядя, которого просто... Ну, мы все его полюбили. В общем, вот это предыстория, почему я потом попал в Юго-Восточную Азию. Потому что после того, как нашлась семья, 2 последующих года, ну, на самом деле, это, конечно, был для папы огромный праздник, потому что он... Ну, короче, месяц здесь шла гулянка, слезы, смех, все дела. Во Вьетнаме та же самая петрушка происходила. Тем более весь этот месяц Лора и Оля были там, их таскали по всем родственникам. Ну, чтобы было понятно слушателям, Вьетнам невероятно традиционная семья в плане семейных взаимоотношений, поэтому там настолько важно было это событие, что отец, во-первых, жив, что он нашелся, и что вообще у него все круто, и что вот его дочь приехала. Вот, и после этого путешествия, когда они уже вернулись, ну, в нас, видимо, запало зерно того, что пока мы тут дурака валяли и отказывались ехать по причине, мол, у меня паспорта нет, наши женщины смогли это сделать и еще и выполнить невероятную миссию. И к 2010 году я уже, осуществив первое в своей жизни путешествие автостопом из Киргизии в Питер, понял, что мне мало.
А сколько тебе лет было тогда?
25, наверное. Ну, поздно, на самом деле. Нормальные люди начинают в тинейджерстве этим заниматься. А я был конченый домосед, и мне никуда не тянуло абсолютно. Вообще, мне нравилось, что я вот живу здесь, у меня есть друзья, я занимаюсь музыкой, у меня там какая-никакая работа, которая меня не сильно напрягает. В общем, как бы жизнь, которая меня вполне устраивает. Но вот после этого путешествия и проведенного целого лета в Питере... Вот, когда я вернулся домой, я понял, что вообще-то чего-то как-то уже не то. И как раз все сходилось к тому, что мы наконец-то оформили все документы, в том числе загранпаспорт для папы и все остальное. И в 2010 году, 24 февраля, мы полетели во Вьетнам через Малайзию. Вот. И там все так получилось, что мы летели со съемочной группой. И это отдельная история, почему мы полетели с ней. Потому что мой брат работал в продакшн-конторе, которые снимали передачи про путешествия в том числе. И ого, да, и они собирались куда-то на Филиппины или нет. Потом узнали, что мы собираемся во Вьетнам. И сказали, короче, может быть, мы полетим с вами, снимем про вас передачу. Ну что, мой брат предложил? Да, если вы оплатите нам хотя бы билеты в одну сторону.
А есть эти фильмы, Дим?
Есть, они где-то есть у меня на DVD-болванках. Я думаю, что DVD-болванки сгнили.
Нет, нигде в Ютубе нельзя.
Я правильно понимаю? А это, эти фильмы, они на каком языке вышли?
То есть, на русском, конечно.
А, на русском,
да? Мы все русскоговорящие, да. Это, к слову, о Киргизии. Это вполне русскоговорящая страна. И, по-моему, единственная республика постсоветского пространства, где русский язык официально государственный язык. Просто статус у него не... То есть второй государственный язык. Ага. Поэтому у нас документация и все остальное пишется на двух языках. Вот. Ну, а в целом, для тех, кто думает, что если ты живешь в Киргизии, то ты говоришь на киргизском. Ну, на киргизском я говорю лучше, чем на вьетнамском.
А но... вот дядя Супермен, но он на каком говорил?
Дядя Супермен говорит только на вьетнамском. Еще он говорит «хорошо», «как дела?». Ну и английский у него такой, как
«окей», «перегусь». То есть вы общались на английском, да?
Короче, ну, это как... Ну, вьетнамский, английский, ну, это базовые слова и все. Не знаю, мы понимаем друг друга. Но первый раз, конечно, с нами был папа, который переводил все нам, и было все понятно. Вот, в итоге, да, мы полетели туда, через Малайзию, и вот с этого момента я оказался в Юго-Восточной Азии, именно 24 февраля мы улетели отсюда, ну, ночью и уже утром. Того же 24 февраля мы сначала были в Малайзии, в Куала-Лумпуре, а потом оказались в Ханое. Для нас все было супер непривычно, потому что я впервые в жизни попал куда-то дальше Казахстана, России, Узбекистана, всего того, что вот здесь рядом. Да? Вот. И тропический запах, супервлажность, ночевка в парке возле аэропорта в Куала-Лумпуре, опаздывание на рейс в Ханой, потому что, как оказалось, для нас в 5 утра есть доместик, понимаешь ли, аэропорта, есть интернешнл. Вот мы-то прилетели в интернешнл, а нам нужно в доместик, а он, оказывается, в 30 километрах от этого. Там супер как-то на такси, опять же, вот со съемочной группой и в главе с директором этого продакшн заведения, в котором работал мой брат, примчались, успели, прилетели. И возникли, опять же, трудности при прохождении границы, потому что у нас не было визы. У нас было приглашение, но это было, видимо, не до конца все проработано. Гражданам Кыргызстана необходима виза для посещения Вьетнама. И здесь впервые Бакзук Супермен пришел к нам на помощь. Потому что нас никуда не пропускали. Потом как бы среди людей в зеленоватой болотной форме вьетнамской появился некий мужчина в пинжаке. Ходил. И потом нам сказали: «Эй, идите сюда». Да, и мы, «Эй, идите сюда», зашли во Вьетнам. Нам быстренько поставили нужные там штампики, и потом уже нам оформили визу постфактум. Так оказалось, можно. И мы попали сразу же на свадьбу нашей троюродной сестры. Вот, класс. Где было... Вот это вот к моменту вьетнамским. Там было более 400 человек, и мне сказали: «Вот, Дима, знакомься, это твои родственники».
Потрясающе.
И на самом деле это большинство из этих людей преимущественно это родственники. В том числе я познакомился со своей сестрой, которая наполовину немка, наполовину вьетнамка. Ну и как оказалось, в общем, семейство наше разбросалось повсюду. Есть у меня и чехи родственники. Вот, и немцы родственники. И все это благодаря вот этим, вот этому спруту вьетнамскому.
Удивительно. Удивительно. Вот. Слушай, да.
Так, долгая предыстория, как я оказался в Юго-Восточной Азии. А потом все было просто. Было 1.5 месяца катания по всем вот этим братьям, тетям, дядям, дальним и близким родственникам во Вьетнаме. Я колоссально набрал вес для своего вот телосложения, потому что я впервые в жизни весил 72 килограмма. И потому что мы постоянно ели, постоянно пили пиво со льдом.
Да-да-да, пиво со льдом, азиатская тема.
Кофе со льдом, пиво со льдом. В общем, отдельно, то есть у нас мало времени, я не смогу это прям про путешествие в Вьетнаме рассказать, потому что я до сих пор не могу рассказать, как я попал в Азию, в Юго-Восточную. Вот все дела семейные. После 1.5 месяцев во Вьетнаме папа нами благополучно был отправлен домой на родину. Я еще забыл сказать, что во Вьетнам ко мне приехала Лора из Питера. Нас стало четверо. То есть мой брат старший Саша, мой папа, Лора и я. И вот папа полетел домой. А мы такие, ну что, у нас еще есть совсем немного денег. И мы, находясь уже в Сайгоне, решили... Мы посмотрели вот этих обычных бэкпекерских ловчонках, где всякие маршруты, автобусные и прочее. Был маршрут по Меконгу в Камбоджу и Лаос. Были автобусы туда же, вот в Камбоджу, в Лаос. И самым проворным человеком в этом плане у нас была Лора. Она пошерстила интернет и сказала, ребята, есть билеты в Таиланд за $35 на Пхукет.
Какие
это
цены?
Было немногим дороже, чем автобусные билеты. Это AirAsia, они же любят эти все дела иногда.
Да, AirAsia такая.
Мы такие были. Мы отправились на свою удачу просто в Сайгоне, в тайское консульство. Подали документы и нам дали простую вот эту обычную нашу визу, которую мы потом все наверняка получали, да, обычную туристическую, без всяких проволочек и прочего, потому что наши паспорта еще не были ничем запятнаны, там не было никаких визаранов, не было ничего такого.
Скажи, у вас было какое-то понимание, на какой срок вы туда едете, что вы будете делать, когда собираетесь обратно?
Совершенно никакого понимания. Мы просто мы знали, что у нас... Что я для себя понимал одну простую вещь, что за почти 26 лет, вот к моменту, когда я уже оказался в Азии, мне было 26 лет, да, я никогда не видел море. Это, кстати, одна из причин. Я просто однажды, сидя в офисе, когда я работал верстальщиком в журнале, понял, чувак, море ты не видел, только в подводной Одиссее команды Кусто и в других интересных передачах. А жизнь идет.
Как достучаться до небес.
И да, ну типа да, еще папины рассказы, конечно. Папа родился и вырос во Вьетнаме в деревне, которая в 2 километрах от Тихого океана. Ну это Южно-Китайское море, но все же там же за ним Тихий океан. И как бы его рассказы так или иначе всегда упоминали то, чего я никогда не видел. Пальмы там, буйволы. Ну, к сожалению, и война, потому что там тогда шла война. Но папа умудрялся рассказывать об этом не грустно, а весело. То есть он просто не рассказывал весь мрак, вот и все. Вот. И да, это, видимо, отложилось под коркой. Поэтому, когда мы уже оказались в Азии, когда я по-честному увидел океан, когда я побывал на море вот в папиной деревне, конечно, это не то, что я видел на картинках. Там вода коричневая и очень соленая. Я понял, что ну не канает сейчас просто совершенно. Вот просто взять и вернуться обратно и снова там дома уже искать какую-то очередную работу, потому что с предыдущей ты с удовольствием уволился. Вот. Поэтому, Рома, у нас не было никакого понимания, что нас ждет. У нас были чисто какие-то теоретические предположения по рассказам от некоторых наших друзей, которые к тому времени были лютыми уже путешественниками, автостопщиками, людьми, которые бывали во многих странах. Вот некоторые из них до сих пор живут в Бангкоке. Это некоторые интересные товарищи. Вот. И, по их словам, там можно найти работу. Знаешь, на что мы опирались на это? Ну, если что, там можно найти работу. Какую? И что это за работа? То есть мы даже и не думали, что работать. Мы просто сели в самолет, полетели на Пхукет. У нас даже негде было остановиться. И, кстати, денег у нас не было. Мы ни разу не планировали, что мы остановимся в какой-то гостинице, там, или даже в гестхаусе, или даже в каком-то хостеле. Я не знаю. Даже на какую-то ночлежку мы, в принципе, не рассчитывали. По прилету из планов у нас было, ну, заночуем в аэропорту, в принципе. Вот, потому что
а потом, уже... а обратно как?
А обратно уже созревал план, что обратно уже никак.
То есть, понятно, все-таки но, были уже такие мыслишки, заградывались.
Заградывались мыслишки, что надо будет. Ну, либо там попросить наших родственников осуществить некий денежный перевод, да? Чтобы, если что-то вдруг... Ну, у брата был четкий план, он собирался вернуться домой, потому что его ждала девушка. Моя-то девушка была со мной прямо вот рядом. В самолете мы познакомились с барышней, которая 8 лет живет в Лондоне, но она из Москвы. И она... Мы единственные люди были в этом самолете, которые говорили по-русски. Она поэтому к нам подошла, вот, когда мы уже приземлились, угостила нас шоколадкой, спросила, что мы здесь делаем, какие у нас планы, почему мы летим каким-то рейсом, которым летят только вот локалы, и не туристы вовсе. По нам было понятно, что мы не обгоревшие, раз. У брата дреды очень длинные, у меня очень длинные волосы. Ну, вы помните нас в таком виде, мне кажется.
Да.
Вот. И она нас пригласила к себе, потому что она приезжает каждое лето на Пхукет просто отдыхать, снимает там себе квартиру. И, короче, 4 или 5 дней она нас катала по Пхукету, по всяким пляжам. Мы жили у нее, в общем, было весело. А потом брату пристало отправляться на родину. Он поехал автостопом оттуда в Малайзию.
Вот. Подожди, как можно с Пхукета уехать автостопом?
Ну, там же мост есть. Ну, Рома, там есть мост на материк, а как, машины ездят, пожалуйста.
Да, я, кстати, не знал, что есть мост, если честно. На Пхукете ни разу не было, сам, между прочим.
Вот, и все, и он уехал. А мы решили, что мы поедем теперь дальше по Таиланду. У нас немного денег, но у нас есть некоторые напутствия от наших друзей. Наш друг порекомендовал нам именно там, на юге, поселиться в деревне, где когда-то давно проходил Rainbow Gathering, да, радуга, как это для хиппи всяких. Но мы не были хиппи, нам было укромное место. И на самом деле, да, мы первые 2 недели жили в деревушке в тайской, абсолютно вот тайской, где никаких туристов нет, где сказали, здесь такие были в 2006 или каком-то там году. Вот. И так вот мы с Лорой тусили. Потом уже все остальное, потом мы поехали в Бангкок в поисках каких-то перспектив работы, вот, списываясь с нашими друзьями. В итоге все нам намекнули, что работа в Паттайе.
Дима, расскажи, как ты, с чего тебе пришло в голову заниматься туризмом, и как ты, я не знаю, как ты готовился, что ты читал о тайской истории и так далее.
Знаешь что, когда мы приехали в Паттайю, мы поселились на самом деле в Сатахипе, потому что в Сатахипе жила девочка Женя, это девочка-автостопщица, которая была в Киргизии, и наш общий друг очень хороший, Игорь Длинный, кто-то, может быть, когда-нибудь знает его. Наверняка кто-то слышал про Кротова и прочих автостопщиков. Таких вот,
да, короче, конечно,
Вот. Игорь Длинный, это вот когда тогда мы его знали, они все организовывали там слеты автостопщиков, в том числе он проходил у нас в Киргизии, и тогда мы познакомились с Игорем. И потом уже со многими, с Демидом из Тестура, кто-то, может быть, его помнит, такой хороший, веселый парень был.
Да, ну,
в общем,
Вот,
все это одна шайка была веселых путешественников, которых носило по миру и которые как-то где-то умудрялись зацепиться. Игорь посоветовал нам как бы просто вписаться, пожить, потому что денег у нас уже на тот момент практически не было. Мы поехали в Сатахип и жили у Жени. Они снимали...
Я просто сделаю пометку. Сатахип — это 15 км, да, от Паттайи?
Нет, там около 30 км
от Паттайи. Да.
Вот. И да, мы там жили, и, в общем, как бы мы смекали, что просто так жить здесь не прокатит. И мы, сейчас скажу, Женя работала гидом, по-моему, на острова водила экскурсии. И она нам просто сказала, ну, знаете что, в Паттайе, ребята, 2 работы – продавать экскурсии и водить экскурсии. Вот. Ну, вот такой момент. Ну, то есть, в любом случае, чем-то там торговать. Я, когда узнал об этом, вот для меня самое худшее, что могло бы со мной случиться, это работать с туристами. Я, вот извините всех там, слушатели, да, я очень презрительно к тому моменту относился к всему, что связано с пакетными турами, со всей этой чепухой туристической, со всеми этими экскурсиями, потому что, ну, уже какой-то небольшой опыт был того, что если ты хочешь что-то увидеть, то нужно двигаться как-то очень автономно от всяких протоптанных троп. Вот. И я сказал, что туристы, это вот эти люди, которые вот эти обгоревшие, пьяные, которые, про которых показывают ролики дурацкие, как они в Турции отдыхают. Говорят, да ты что, это не может быть. А есть другая работа. А я планировал, так как у меня есть в некоторой степени художественное образование, я думал, что я займусь боди-артом там, или фейс-пейтингом. И мы даже искали в Бангкоке краски для этого. Но как бы, когда я приехал и воочию увидел, что из себя представляет это место и туризм, там я понял, ну вот уж точно сюда люди не ехали на пляже, загорая, рисовать себе на телах какие-то картинки. Ну никуда это уже. Зачем ему это? Ну действительно, и ты будешь такой, знаешь, как пришибленный ходить, как ушибленный художник такой, свихнувшийся, который ходит там, где никому не нужны его картины, и пытается кому-то предложить. То есть идея, я понял уже, она была разбита в пух и прах, и что денег нет, и надо как-то дальше двигаться. И торчать в Паттайе, кстати говоря, что интересно, Рома, я вовсе не собирался.
Да, все мы не собирались торчать в Паттайе.
Я собиралась.
Я не собирался вообще категорически. В итоге что произошло? Мы просидели неделю в Сатахипе, поехали, как сейчас помню, в субботу в город Паттайя. Впервые вот так полноценно внутрь нее. Женя объяснила нам про первую, вторую, третью улицу, эти центральные, да, про всю. И я такой, знаешь, я ехал, думаю, чего? Она говорит, вот поедете туда, на вот подальше туда, вот это она указывала нам на Джамтьен, в сторону Джамтьена. Ага. Ну, в общем, чтобы было понятно, южная сторона города Паттайя, где находится вот этот Паттайя парк легендарный, все. Говорит, там дофига уличных агентств, в той клаке, в общем, все это и находится. Ну, а как устроиться на работу? Ходите и спрашивайте. Мы доехали обычным тук-туком до Паттайи. Я сразу понял, что нужен транспорт. Мы нашли в каком-то заведении, где сдают мотобайки. Мы попросили самый дешевый, какой есть у них. У них был за 125 бат в сутки. Мио, Honda Mio, да? По-моему, так он назывался. Это невероятно убитый мопед был, если честно. Но я был счастлив, потому что мы приобрели автономность. И мы в этот же день объездили, если честно, все. Вот касательно там, где Кози Бич, кто помнит, да, вот эти все странные места. Названия отложились в памяти, блин. Мы заходили везде и всюду, спрашивали, нужны ли работники. В некоторых кивали, в некоторых люди очень с презрением. В ананасе на нас посмотрели так, типа, да кто вы такие, кому вы здесь нужны? Вообще проходимцы. Вот. И знаешь, мы мотались везде, и потом в каком-то... И вот там же как раз, где вот это все, Mountain Beach, Cozy Beach, там же был офис Рикатур, КОП, который назывался. И нас там встретил сам мистер Крид, это был мой будущий директор. Который сказал, нам нужны, короче, работники. Потому что это был конец сезона, если честно. Это был уже почти 20 число апреля, и уже как бы на спад, да, само идет уже. Уже там Санкран, уже Санкран прошел точно, потому что 19 апреля мы были в Бангкоке на Санкран. Вот.
Санкран, тайский Новый год.
Где... Нас отправили к Ксюше. Вот, опять же, я извиняюсь перед слушателями, я разговариваю с Ромой и с Алиной, и мы все друг друга там знаем. Ксюша, которая работала на Паттайя-парке в офисе. И удивительно, это была суббота, в понедельник мы вышли на работу. Офисными продажниками, продавать экскурсии.
То есть, все-таки вы продажниками сначала вышли?
Да, но я работал продажником до вторника, Рома.
Очень долгая карьера.
Очень долго. А во вторник, я помню график, черт возьми, во вторник была экскурсия
Discovery. Я в шоке просто.
Поездка по зоопаркам, все ерунди. Она была по вторникам и пятницам. И мне мистер Крид, как мы его называли, мистер Остров. Ну что, езжай на инспекшн, говорит. Езжай на инспекшн, у них работал какой-то гид. Гида звали Али, он был из Казахстана. И поедешь, посмотришь, что такое экскурсия, в общем, ознакомишься. Ну, я был счастлив. На самом деле, мне нравилось. Все было... Ну, у меня не было такого, что тягость какая-то. Даже поиски работы, даже отсутствие денег – это, ну, супер приключение. Когда ты всегда мечтал куда-то поехать, мечтал вот видеть совершенно другое. Не скажу, что у меня была грустная жизнь в Киргизии. Она была прекрасна. Она была наполнена вообще событиями, радостью, друзьями. И вообще всем тем, что помогает мне в жизни. Вот. Но это было же все новое, все другое. И поэтому у меня не было ни разу момента, что черт, какой-то фигней заниматься. Все было прикольно. Вот. И даже продавать попервые, если честно, мои экскурсии было прикольно, потому что я, как вы заметили, оказался общительным человеком. В общем, во вторник я вышел там к 8, нужно было на пикап, тебя забирали, и мы поехали по маршруту ананасовой плантации, там устричная ферма, вот, зоопарки. Для тех, кто будет, порекомендую Каукел, там классно. Самая шляпа оказалась в том, что этот Али явно был из тех, кто... Алик его просто называли, по-моему. Ну, по-моему, он был с Бадуна, если честно. И у него было два минивэна, он сказал, вот это твой, вот это мой. Да, в общем, я буду рассказывать, пока ты едешь, что-то расскажи им. Вот так. Это был приблизительно 21-22 день меня вообще нахождения в Таиланде в своей жизни. А не то, что там. Ну и второй день на работе. Да.
Как ты воспринял вообще этот челлендж?
Я был рад, потому что я знал, что... Я не готовился, но я программы почитал, понимаешь? Проблема в том, что я ответственный, видимо. Я ознакомился с экскурсионной программой, куда мы едем. У меня было полное представление, я понимал, так и океанариум, зоопарки, все. Что меня спасло? Меня спасло то, что Николай Дроздов был моим кумиром в детстве. В моем детстве не было National Geographic, не было телеканала Discovery, потому что мое детство проходило, ну вот, Рома, в нашем там, да, диапазоне. Ну, ты, нет, ты же чуть-чуть, ну, не о возрасте, но, в общем, это был Советский Союз. Это в мире животных и клуб путешественников.
Да,
откуда
да,
можно было...
Да.
Географически, да, оттуда же и желание увидеть больше, узнать больше. И на самом деле я просто обширнейшим образом рассказывал о фауне, о флоре тропической, потому что, если честно, это, у меня был всегда к этому интерес. И когда мы приехали в океанариум, я просто рассказывал о тех рыбках, которых я видел и знал, кто они, которых я не знал. Я, в принципе, ну, актинии вот эти вот все, которые там растут, я всех их к актиниям отнес, неважно, кто они были и прочее. В общем, первый день прошел на ура, и люди спрашивали, давно ли вы живете в Таиланде, и вот такие у вас познания в области именно их фауны.
Для меня, а что ты отвечал?
Потому что, ну, я сказал, ну, я соврал, я сказал, что я больше месяца как бы здесь, в Паттайе.
Больше месяца, да-да-да.
И вот так далее. Но не врал так, что как годами, там полгода. Нет, сказал несколько месяцев.
Я помню, на самом деле, вот этими, как сказать, историями из жизни животных Дима на самом деле поражал всех нас. И я чувствовал себя точно таким же всегда туристом, который хлопает глазами и смотрит на Диму, вот когда мы где-то сидели там на том же Ироване. И Дима начинал вот просто, вот что-то ему приходил, он начинал рассказывать.
Язык подвешенный, наверное. Я в школьной самодеятельности всегда участвовал. Вот это вот мое боевое крещение. Потому что к концу недели, как я помню, по счастливой случайности 28 апреля был корпоратив компании, в которой мы устроились. И 28 апреля мы с Лоркой... Ну, это просто удача. Мы были... Вот неделю мы работали, это конец недели, и в 28 апреля просто получилось так, что мы сдали рекордную кассу для конца сезона. Это было более 90 тысяч бат, короче. Потому что просто была какая-то семья, которая накупила кучу всего. Ну, это те времена были, они в Камбоджу, они купили, короче, все, что им было нужно и не нужно. Вот и все.
Да,
все,
да,
и
потом
так
их было все меньше
мистер
и меньше.
Мистер Крит нас похвалил, сказал, какие молодцы. И в субботу он отправил меня на инспекшн на Квай с Леной. С нашим гидом тоже. Все знают. Лена до сих пор там живет в Таиланде. Вот. Это мой первый день на Квай был. С тех пор я уже на следующей неделе поехал гидом на Квай.
А вот можно, чтобы немножко ориентироваться, спрося, это какой год был,
Квай, Дим? Да, что? Это все еще был 2010 год.
Десятый?
Короче, да, дело в том, что мы, улетев 24 февраля из Киргизии, я, короче, вот к тому моменту был уже апрель, уже и май, уже и июнь. Я не возвращался домой, мы тусили до июня там в Таиланде, в Паттайе. Но я четко знал, что это вот реально настолько временно, что я вот сейчас устроился на какую-то интересную для меня работу с одной целью. Потому что у нас не было денег, их нужно было заработать, чтобы либо вернуться домой, либо продолжить как-то свое путешествие. И так оно и было на самом деле, потому что в июле мы уже стали сворачиваться. Хотя мне все понравилось, мне вообще понравилось и мой первый выезд на Квай, и вообще сам Квай с первого раза, я был в него влюблен, и до последнего я И до сих пор я на самом деле Кончанабури люблю, конечно, больше. Паттайя – это вообще место, где я и не жил, потому что я всегда жил на отшибе среди тайцев. Там вот у нас все же жили там на порту Мнаки, еще где-то. Это вот те названия, которые тем, кто там не был, не знакомы. А я всегда жил вот где-то там, в стороне Джамтьены, в тайских каких-то залесьях. Вот. Но Кончанабури мне сразу понравилось, и экскурсии, мне все экскурсии, а я водил тогда все подряд, потому что дядя Остров, мистер Крид, видимо, понял, что я веселый гид, на которого никто не жалуется, и он мне давал все, что угодно, даже то, чего я никогда не водил. Он говорит, а сегодня храм Ватьян, бабах! Я говорю, там же другая совсем тема. Он говорит, ничего страшного, все нормально.
Да, надо понимать еще как бы просто отношение тайцев ко всем этим вопросам. Тайцам вообще, ну вот этим владельцам экскурсионных агентств, им же в целом как бы наплевать на твои знания, да? И в общем и целом им не очень интересно, что ты им рассказываешь.
Либо ты общаешься с людьми, либо нет. Хорошо продаешь, либо нет. В общем, да, это было так. И он мне сам говорил обычно.
Если люди как бы оставляют о тебе положительный отзыв, значит, ты хороший гид. Ну, и если еще, конечно, твои экскурсии что-то покупают. И совсем-совсем не важно, что ты им рассказал, как бы таких вопросов даже не ставится. А что он вам рассказывал? Рассказывал ли он все по программе, или он просто там болтал на какие-то темы? То есть это все не важно.
Ну, слушайте, мне кажется, такие вопросы могли задаваться где-нибудь, да, в тур, то есть в тест-туре, не знаю, в Coral Travel и так далее. А это все были работы в уличной компании.
Да, истории, как вы помните. Помните, как раз происходили родом от гидов, которые там и работали. Вот самая нелепица, по-моему, была, предлагалась людям, гидами, которые работали в Пегасе или в Коре, или, блин,
да, байки, да, надо про вот тоже
дырянные всякой чужи.
Да. Надо еще тоже сделать такую пометку, что вот все мы здесь присутствующие, мы, так сказать, были, как сказать, мы работали не в каких-то официальных туристических органах, как то, да, Пегас или ТЭС, а мы работали немножко, как это сказать, больше как в андеграундных агентствах, да, таких небольших туристических агентствах. Рекатур, кстати, из них была, при этом в этом андеграунде Рекатур такой был монстр, то есть такой, не сказать монополист, но у них было очень много отделений.
Это потом. Вот в год, когда мы приехали работать, я скажу честно, было три офиса.
А, три?
Один на Паттайпарк. Да? Да, и вот один вот там, где как раз на углу Кози Бич, и вот там было два. Все, и работала гидами всего там. Вот Ксюша работала продавцом, Ваня, кто его помнит, работал продавцом. Гидами была Лена и вот этот Алик. Все, больше не было гидов. Вот было три продавца и два гида было в конторе. Да, и тайский гид всего один был. Вот Пипину наша. Ага. Петушка в очках он-то. Вот это весь Рекатур. Но через три года уже, в 2013 году, да, у Крита было больше 10 офисов, а уж к 2014 году у него было больше 50 человек работало, из них почти 25 или 30 было русских или русскоговорящих. Он же даже самолет хотел покупать, чтобы вылетать на Пхукет.
Да, я помню, слушай, разговор.
Дима, сколько лет ты в результате прожил в Азии?
Если честно, я же всегда возвращался домой. И вот, кстати, в отличие от многих, кто жил и работал в Паттайе, я вообще не мог понять, чего ради люди там тусуют и работают. В общем, я всегда... У нас же изначально, как в первый год была цель, она сохранилась почти на все годы. Я был там ради путешествий. И когда мы отработали вот этот первый свой полусезон с апреля по июнь, мы с Лорой первым делом на накопленные деньги отправились в Малайзию, просто побыть там, потому что не знаю почему, и заодно сделать там визу в Индию, чтобы полететь в Индию. Вот, потому что там не были, и мы хотели там побывать. И вот как бы это первое путешествие, которое началось 24 февраля, оно закончилось 5 августа, я вернулся домой из Дели. Вот. С 5 на 6. Но самое смешное, что с 5 на 7 сентября я уже снова был в Куала-Лумпуре, потому что я думал, смог просидеть всего месяц. Сказал, ну уж нет, теперь уж я так просто не сдамся. Вот. Я вернулся в Таиланд с единственной целью – снова заработать деньги и снова отправиться в какое-то путешествие. И так вот все эти годы до конца 2016 года. Вот крайний раз из Азии я вернулся 3 декабря 2016 года. С тех пор я в Киргизии. Но за это время успел только вот в Россию сгонять. Больше никуда. Кстати, вот тогда мы с тобой, Алина, в Москве и виделись. Прошлым летом.
Да.
Вот так что, словно с 2010 почти по 2017 год я пребывал в Азии с визитами домой приблизительно на 1-2 месяца максимум. Все остальное время я находился либо на работе в Таиланде от полугода до максимума у меня было, когда я 11 месяцев просидел в Таиланде. Но это вот самый долгий мой период. Ну и около 3, иногда даже 4 месяцев мы тратили на путешествия по Юго-Восточной Азии, по всем тем странам, которые нам были доступны тогда. Вот. И в итоге это оказались и Китай, и Индия, и Малайзия, Индонезия, Таиланд, Лаос, Камбоджа. Вот. До Филиппин я не добрался. Вот. Ну а во многих странах в итоге я побывал очень много раз, в том числе Вьетнам посещался нами постоянно во все разы, потому что это дела семейные. И тут уже это отдельный разговор, почему, будучи там, нельзя не приехать во Вьетнам. Потому что это вообще просто неуважительно с моей стороны было бы. Поэтому во Вьетнаме, как и в Таиланде, я был... Ну, в Таиланде я дольше был, вот всегда, потому что работа. Поэтому, если честно, тайский, хоть я его и забыл, но я понимал, что тайский я лучше знаю, чем вьетнамский. Но во Вьетнаме я был много-много раз и много-много где. И во Вьетнаме было не меньше приключений, потому что они вот, ну, вообще... Ты просто вот в такой атмосфере всегда. И лишь иногда ты можешь где-то краем глаза увидеть людей, которые вот те туристы, вон те вот, даже не как в Паттайе. То есть абсолютно не так, как у нас в Таиланде, потому что ты просто в каких-то местах, где ты настолько странное явление для местных жителей, который говорит несколько фраз на вьетнамском, одна из которых звучит: «Я еду к бабушке». То есть, чтобы ничего не объяснять, они и так в шоке, потому что они не понимают. Это не те места, здесь не бывает туристов, это не интересные города, ни на море, ни курорт, ничего. Рисовые поля, работяги и все такое. И ты едешь такой вот в автобусе, и они такие на тебя с недоумением. Ты не туда сел, парень, тебе здесь... Ты не должен ехать в этом автобусе. А ты от них открещиваешься словами: «Я еду к бабушке».
Прекрасно.
Иди домой, да, ты их убеждаешь, что все нормально. Я понимаю, что странно, но у меня есть четкая директива. Я к бабушке. К бабушке в деревне. Вот, так что путешествия не прекращались по Азии. Во многие страны, да, я приезжал неоднократно. Там, как и многие. Но дело в том, что чаще всего у людей были дежурные. Вот когда уже когда мы не первый год работали в Таиланде, я понял, что в большинстве случаев это дежурные поездки за визараном и так далее. Но меня это не очень устраивало, и поэтому, как ты помнишь, Рома, иногда визаран мы превращали в что-то более интересное. Но я старался во все визараны, чтобы у меня, ну, хоть что-то было, что я не просто доехал до гестхауса в другом государстве, переночевал ночь и, соответственно, потом уже забрал визу и вернулся обратно. Хотя бы что-то еще из впечатлений должно было быть.
Ой, ну это классно. У меня, мягко скажем, так получалось довольно не всегда. Слушай, я вот что тебя еще хотел спросить. Вот ты начал свой рассказ об этом во всем с такого несколько, как сказать, такого уничижительного представления о пакетных туристах. Я не думаю, что твое мнение как кардинально поменялось потом, но как ты вот, как сказать, работал с этим потоком? И как ты себя ощущал наедине с автобусом таких вот пакетных туристов? Потому что вот я просто помню, как бы, как ты себя, как сказать, ставил с, ну, со своими подопечными, да? Потому что, ну вот, на реке Квай гид – это единственный человек, с которым, в общем-то, туристы общаются. То есть других нет. Есть тайский водитель, есть тайский гид, который иногда есть, иногда нет, но он абсолютно не... Да, он это манекен, с таким же успехом могу быть тайским гидом. Он ничего не решает, никакие вопросы. И Дима всегда, вот ты со своими туристами так немножко их троллил, немножко...
Я, конечно, троллил, я всегда троллил. Но дело в том, что там очень важный момент. Я не знаю, откуда он взялся. Я хотел всегда в более такой, знаешь, саркастической форме преподнести некоторые моменты, чтобы у людей появлялся взгляд со стороны, и чтобы чаще это была юмористическая такая вещь. Потому что я всегда рассказывал смешные истории в пример того, как зачастую мы благодаря своим стереотипам и представлениям, да, стереотипичным о каких-то других странах, людях, культурах, зачастую просто настолько можем нелепо выглядеть, что, ну, хорошо, что тайцы веселые, и они просто угорают над этим. Я думаю, допустим, будучи, например, где-нибудь, ну, не знаю, это неплохо, не хорошо, в Чечне, например, Вот. Думаю, что не все вот такие шутки, которые канали там в Таиланде, прокатили бы там. Вот. Ну, почему? Мне, чтобы никого не задеть, просто у меня дед чеченец, и немножечко об этой культуре я тоже знаю. По маме, вот. Поэтому тут, ну, вот, это к моменту, что я троллил их не по злому. У меня было очень мало конфликтных ситуаций. Были, конечно же, когда это были супер неадекваты, потому что, ну, понятное дело, что люди на отдыхе зачастую это переборы с алкоголем. Если честно, у меня был опыт, когда у меня был дяденька, который, ну, просто смешивал дня кокаин и алкоголь. Знаешь, это была вообще другая песня. Это было страшно. Это было уже в последний год, в 2014 году. Я уже был фрилансером. Слава богу, экскурсия была в минивэне. Ну, то есть, вот таких моментов очень много. Но оттроллил я их, потому что в целом, таким образом, занудная двухдневная экскурсия с огромным количеством часовых и даже более часовых переездов. Понятное дело, что ты и я привыкли. Как бы, ну, вот мне вообще... Дорога легко очень дается. Я люблю ехать, я люблю быть долго в пути и так далее. Но я понимал, что для некоторых людей это просто мучение. Они тебя заведомо уже ненавидят из-за того, что они купили просто экскурсию, им толком не рассказали. Помните, всегда вас ненавидят, что им не сказали, что столько ехать. Они думали, садишься в автобус, через полчаса ты на какой-то классной реке Квай, где есть классный отель. А оказывается, ты садишься в 5 утра. И где-то к 6-7 вечера там осуществив все вот эти сплавы, весь вот этот все это приключение.
Ты большой автобус обещали. Большой автобус.
Да, нам обещали большой автобус.
И русского гида. Вот это, кстати, у меня тоже всплывало иногда. Потому что иногда с утра я понимал, что люди уже насторожены. Ведь их встречает совершенно то, о чем их предупреждал отельный гид. У вас не будет русскоговорящего гида, у вас какой-нибудь китаец. Конечно, когда появлялся я, сложно было понять, вот для слушателей, да, у меня тогда была коса почти до поясницы, и на самом деле, конечно, у меня монголоидные черты лица в общей сложности, если уж то. Ну, Рома, короче, мы с тобой, ну, вот на коренных русских таких сибиряков не сильно похожи, да?
Да, да. А тебя спрашивали, как тебя зовут на самом деле, когда ты представлял?
Конечно, конечно спрашивали, а на самом деле как зовут? А почему так хорошо по-русски? Потому что я наверняка учился в Москве в высшем учебном заведении или еще какая-нибудь ерунда из этого. Вот. Некоторым было понятно, что, ну, тут все нормально. Но это долго было, знаешь, неким даже козырем. Потому что я понимал, что в этом есть некое такое... Утром именно, когда я всегда очень так сосредоточенно собирал туристов и никогда не шутил поутру, знаешь, прямо так вот, не вот серьезно, да, обзваниваешь ты своих туристов, что их ждут, что вот сейчас мы подъедем, что минивэн будет через 5 минут, ты их собираешь. Они даже толком не могут понять, потому что в другой минивэн их собирает тайский гид или просто водители. И как бы они с просонья такие, да все одни и те же непонятные товарищи, которые лыка не вяжут, просто вставай, давай, садись, поехали. Вот. И потом уже, когда все эти люди собирались в большом вот автобусе, который я водил, да, там до 54 человек, ну, чаще меньше, но все же это был двухэтажный большой автобус. Вот ты потом уже берешь микрофон, и я просто... А микрофон немножечко добавлял баритона, так, все еще с утра. Я всегда их приветствовал очень так мягко, доброе утро. И там такая, знаешь, как у стюардов или у стюардесс. Ты должен очень так приветливо... с хорошо поставленной речью и хорошим тембром голоса объяснить, что происходит в конце концов. Что это за рань? Потому что реально люди, многие были очень негативно настроены, просто потому что они не выспались. А еще они, как всегда, не рассчитали. Они вчера ужрались в хламину. И сегодня, именно сегодня, эта идиотская экскурсия. Да как ты могла ее купить? Черт, в 4 утра, откуда смотрела? И все это. И вот это все ты должен теперь поглотить. Все, потому что ты причина. Ведь это ты здесь по-русски разговариваешь. Все, так что... На самом деле, подача и троллинг, он потом менял просто настрой всей группы, и я старался всегда их раскачать, сделать их чуть более подвижными, веселыми, и отнестись именно с юмором к тому, что происходит с ними и со мной, к моему большому огорчению. Сегодня вы у меня, а не я у вас.
Почему?
А со временем просто изменилось отношение к ней. Я понял, что на самом деле многие люди настолько, к сожалению, ограничены, что, ну, иногда мне было жаль их, потому что люди вот все прекрасно вокруг, но у них негатив сплошной.
Говори.
История, когда уехал мужчина, его жена и их сын. И жена – это вот воплощение всего, что бы ты мог представить о вот этих туристах, которые недовольны всем. Просто всю дорогу ты слышишь зуд какой-то, он микроволновой, он проникает сквозь кости, потому что там тебя рентгенит тетка, которая ненавидит все вокруг. На остановке подошел отец, и нам сказали, а можно как-то, чтобы ее мы забыли здесь? Понимаешь? Настолько вот... Я понял, что она, конечно, мне просто повезло. Я сегодня и завтра. Это они весь отпуск, понимаешь, под вот этой тиранией этой женщины, которая как сканер, как радар. Она видит их где. Мужик хочет бухать, это видно. Пацан там в самом соку, который вот тут подросток, ему просто прогуляться по Уолкин-стрит вечером, это уже впечатление, знаешь, вот одноклассники обомлеют от его рассказов, что он видел там, просто видел, и все. Вот. И тут вот эта женщина с ними, которая такая просто, которая не даст им ни копейки потратить. Вот. В общем, да, в общем, все нормально было в итоге. В итоге крайне редко был рассержен, они, хотя вы сами знаете, иногда попадались удивительные экземпляры. А мне чаще хотелось просто донести уже. А к концу своей работы я же вообще очень изменился в отношении именно не туристов, а гидов, если честно, Рома. Потому что последний свой год я работал вообще только фрилансером, и я понимал, что, допустим, я совершенно не продажник. Мало того, ты мне претит, да. И поэтому я очень редко стал ездить, вот, потому что даже в той компании, в которой я ездил, всегда были гиды, которые давали конкретную вот комиссию, а я не был им, потому что мне хотелось, чтобы у людей появилось некое представление о том, что просто бывает по-другому. И что, вернувшись домой, тоже можно на какие-то вещи посмотреть иначе, нежели чем мы привыкли. Поэтому я стал таким, знаешь, как бы немножко... опальным. Нет, не опальным, но реально меня ставили крайне редко на минивены и с дурацким тайским гидом.
Почему ты уехал?
Нет, подождите. Можно я внесу? Смотрите, дело в том, что сейчас мне... Мы это вырежем потом. Сейчас мне уже, наверное, нужно будет закругляться, и я предлагаю сделать так. Дима настолько круто рассказывает вообще про все на свете, но мне бы вот хотелось... Вот, может быть, в следующий раз, если, Дима, тебе...
Еще серию?
Да, серию, где ты бы рассказал именно про квай, про всякие разные истории, потому что это реально можно просто вот на одну отдельную серию, знаешь, посвященную вот этим всем делам.
Да, я бы хотел рассказать о нашем с тобой знакомстве, о многих других наших... Ну, я думаю, сохранить формат некоторого нашего, скажем так, нашего личного, как мы проводили время, потому что в целом я хочу сказать, если честно, на фоне всего того, что было там, я всегда нас считал более... элита, скажешь, нет, но что-то более такое, знаешь, вот как бы у нас...
Золотая молодежь.
Нет, потому что я помню, что у нас среди многих, ну, Рома, наверное, не участвовал в этих невидимых соревнованиях, кто больше знает правды о Таиланде, кто наконец-то выучил название Бангкока целиком. Вот какие-то моменты были, которые задавали стимул больше знать. Не знаешь, я на островитян, я так называл гидов, которые водят на острова, вот я смотрел на них предвзято, потому что я несколько раз ездил на острова, понял, вот они, да они ни черта, они ром уже днем пьют, а потом просто загорают на пляже, вот и все. Они только, да. Их задача доехать и расселить людей. Думаю, ну нет, у нас на Кваи, знаете, что делают люди нормально вообще? Они людям рассказывают о этой стране и о многом другом. Поэтому у меня в итоге сложилось все-таки некое, знаешь, кастовость. Вот, будет больше подходить не элита, а что каста была квайщиков по рангу на самом деле выше, чем те, кто водит нунгнуч.
Я много его водил тоже поначалу.
Я тоже водил, но дело в том, что ты водил и нунгнуч, и квай, и каукил, и еще что-то. А были люди, которые вот только там, знаешь, они находились в кругах Нижнего Ада, они были там божествами Нижнего Мира, и они не могли выше нунгнуча подняться, понимаешь? Их не поднимали, потому что вот, и они на том уровне довольствовались тем, что... я понимал, что у нас очень романтичная работа. Ну, для меня так было, потому что я к этому так относился. Мало того, вечер, он же всегда был какой. Вот не просто все ужрались, потому что у нас все-таки всегда были беседы, рассуждения, философия, обсуждения. Во-первых, ну, все мы читали книги какие-то в каком-то количестве, и нам было о чем поговорить. Рома, мне нравились также твои истории, потому что ты будешь сейчас, конечно, там мы говорим, но ты... Мне нравилось, как, потому что ты занимался журналистикой, потому что в твоей жизни какие-то аспекты вот чего-то творческого все равно присутствовали, и мало того, все-таки музыка тоже, что было немаловажно, и то, что нас очень там радовало, грело и объединяло. Вот. То есть мне казалось, что да, у нас все-таки более элитарное какое-то заведение, ездит. Ну и на Кваев, кого попало, если честно, же не пускали.
Слушайте, вот я по блату попала на Кваева, знаете, вот правда, через, да, через брата, миновав вообще все нонгнучие Каокео, да, Каокео. Вот, я не водила ни одну экскурсию, кроме Кваева, да, 2 сезона только Кваев вообще, это только благодаря связям.
Ну да, это блат, это серьезный блат на самом деле. Да.
Блат, брат.
Ну, нет, у меня не было блата, но дело в том, что я любил многие другие экскурсии, потому что просто это была возможность увидеть другое. Я просто очень... Вот, все сводится к тому, что я прежде всего отправился в путешествие. И для меня работа, когда вдруг появился маршрут... А Аютая однажды вот меня отправил дядя Остров, мистер Крид. В Аютаю поедешь завтра, говорю, ну это вообще уже, говорю, там ну конкретно по храмам полдня, это история, это вот там еще и, говорю, полиция ловит, а как я? Он говорит, ну, то есть за это, говорит, не переживай, а я не буду переживать, что ты там им расскажешь. Ну что ж, пришлось рассказывать об архитектуре, потому что, если честно, опять же, вот из-за того, что какой-то аспект жизни, истории архитектуры и прочее, то, что у меня было в моей образовательной программе, когда я учился на архитектурном факультете, все равно было что-то касательно того, что кхмеры строили, чего в Аютае полным-полно представлено. То есть об этом хотя бы я не мог рассказать историю Таиланда, но об архитектуре я мог там рассказать. И о некоторых, там, по шапкам нахватавшись, да, о том, что, как, где, когда, что за государство. Какие-то циферки я там подсмотрел в брошюрке и все такое. Вот поэтому мне просто нравилось иногда поехать на другие экскурсии, потому что я мог увидеть что-то другое.
Вот, в брошюрках, Дима, ты сказал в брошюрках, и сразу вот надо сделать опять-таки такое примечание, что тогда не было у всех вот этих телефонов с гуглом, что ты посмотрел и нашел полное название Бангкока. Это были бумажки, на которых было записано то, что тебе рассказал другой гид, а ты этого за стаканом ромы пытался криво записать. Да.
Был журнал «Русский гид» или что-то такое, который там по рукам даже ходил, его некоторые, а там все равно были придуманы истории, если честно.
Блин, а я ничего до меня не доходил, ни разу не читал.
Ну нет, я пытался найти литературу, и мне понравилась одна единственная книга. Я даже автора раньше помнил, потому что это из советское издание 72-го года, и книга называется «Золотая орхидея». И вот там мне понравилось, что писал дядька, который жил там в Юго-Восточной Азии. Он был корреспондент «Комсомольской правды». Книжка вся с налетом совдепа вот такого, где были капиталисты, это они. А у него как раз рассказ о всех странах капиталистического лагеря в Юго-Восточной Азии. Я понял, что там очень много инфы, которые вот не то, что там где-то статейки из интернета, которые перепечатаны, да, вот это все равно. Да, были загадочные времена, никто нас не мог перепроверить.
Почему ты не вернулся? Почему ты остался в Киргизии дома?
Здесь почему?
Да.
Ну, тому предшествует просто много событий. В 2015 году я ведь уехал уже во Вьетнам работать, и последующие 2 года почти там проработал. И последний год, когда я работал на Квае, очень сильно изменилось мое отношение к тем людям, которые там работают, и тем их причинам, ради чего они работают. Я понимал, что мои принципы вот этого вот... Я не скажу, что я там благочестивых прям принципов придерживался, но я понимал, что вот наша как бы... Элитарный клуб гидов Сквайя стал вообще как бы очень смешанным, что можно встретить кого угодно, и практически кто угодно водит эту экскурсию теперь. Я просто понимал, что это уже ну, не совсем то. Наша маленькая компашка, которая собиралась там на Ираване, мы сидели, и мы все еще оставались вот как бы в том своем кругу, но за пределами. Помнишь, мы уже как-то обособленно там такие кучечки все отделялись.
Да, помните, да,
там
да,
первый
да,
год,
да.
Когда мы каком-то собраться в какой-то забегаловке, вообще гиды из всех-всех контор, мы там торчали, угорали, ну, кроме вот операторов, у них же там запрещено было с нами общаться, мы же были прокаженными, там, все болели столбняком, или не знаю, да, что, не почему с нами нельзя было общаться. Но к концу я просто понял, все изменилось, и что преобладают уже люди, которых вот исключительно движут меркантильные интересы, и я стал мало ездить, и вы, наверное, не знаете историю, когда я в итоге съездил последний раз на Квай с фрилансером от Вали, нашей общей знакомой, помните ее, да? И я знал, что это моя последняя, именно не крайняя, последняя экскурсия и последний раз, когда я гидом вообще работаю, видимо, в этой жизни. С тех пор я больше ни разу ничего не водил ребятам. Вот. И после этого... После того, как она закончилась, это, кстати, была дерьмовая экскурсия, где мне сказали, там у тебя VIP-туристы. А там были ударенные сапогом кирзовым военные, кошмарные. Как раз это период вот этой всей темы с Крымом и так далее. Я понял, что эти ужаленные дяденьки весь мой последний квай, извините, обосрали. Потому что все их разговоры были вот о том, чего я вообще не разделял, и мне не хотелось в это вникать. И я могу выйти из минивэна и домой поехать. Короче, как решайте, я человек свободный, мне никто не указан, тем более вы военные, условно. Вот, и все. И потом я вернулся в Паттайю, у меня тогда уже были совсем там еще моменты, связанные с моей личной жизнью, и я жил уже один, и... Я продал свой мотоцикл. И я уехал на целый месяц в Канчанабури. Вот, если вы не знали, я жил там целый месяц волонтером. И это отдельная история, которая вообще касается чего-то супероккультного. Потому что я работал волонтером в тайском заброшенном маленьком отеле, где тусовались староверы-алхимики. Вот что там было.
Вот это тема для отдельного выпуска.
Давайте начнем с этого в следующий раз.
Да, это вот просто тема, которая тоже колоссально повлияла на все. Вот я просто хотел отдохнуть от гидов и от гидской жизни.
Вот этого я не знал о твоей жизни, Дима.
Не знал. Я каждый вторник и пятницу купался ночью на горячих источниках, потому что именно ночью его моют и заполняют свежей водой.
Вот там на Хиндаде, вот там вот, да?
Да, дружище. Я по ночам приезжал, потому что там пить чай. Помнишь такого дядьку? Высокий.
Да.
Такой черный-черный. Это же Пичай, старший брат по-тайски. Мы с ним настолько скорешили, что я просто, по сути дела, последнюю неделю, по-моему, жил у него там, на Хиндаде. Вот это, да, отдельная история. Может показаться слишком мистической, но это правда, я в ней каким-то образом поучаствовал. А после этого я просто вот так чих-пых получил приглашение на работу во Вьетнаме. Мне купили билет, и я 9 апреля 2015 года просто улетел из Таиланда, и с тех пор я больше там ни разу еще не был, хотя, конечно, хотел бы там побывать. И началась уже вот та другая история моей жизни и работы во Вьетнаме, которая и Вьетнам, с другой стороны, для меня открыла, и меня, с другой стороны, открыла. И то, что в итоге привело меня домой, где я сейчас живу, работаю. И все же еще, конечно же, горю желанием отправляться в путешествие, увидеть всех вас. И на самом деле я очень хочу побывать в Канчанабури. Я думаю, просто в один прекрасный день я буду там. Вот это да, вот это номер.
Такой у нас вопрос, который мы хотим сделать традицией, задавать всем нашим гостям. Как ты считаешь... Дима, в какой стране, как Рома сказать лучше, в какой стране...
Из тех, может быть, ты был, или из тех стран, где ты, может быть, вообще не был, но хотел бы побывать, в какой стране интересно было бы, ну, скажем так, провести какую-то бурную молодость, а в какой стране, на твой взгляд, интересно было бы, как сказать, в преклонном возрасте жить и...
Так, интересно было бы...
Я не скажу доживать свою старость. Да-да-да, но вот как-то так.
Блин, мне очень сложно разделить, если честно, именно по вот моменту бурная молодость и старость. Потому что в молодости вполне неплохо в Таиланде, к примеру. Думаю, в старости не дурственно. Почему же все эти старперы из Европы там тусуются? Вроде там неплохо.
Но это определенная категория старперов, скажем так. Не каждому старперу там понравится, я бы так это выразил.
Ну, если честно, все же мне дома очень хорошо. Мне никогда дома-то плохо не было. Просто любопытство распирало узнать, как там еще бывает. Из тех стран, что я посетил, ну, мне бы, если уж старость, то, конечно, я бы все-таки хотел бы на море вот так. Знаешь, почему? Потому что я холод не люблю. Я очень люблю зиму. Мне нравится снег. Я занимался горными лыжами всю школу там свою, вот, пока в университет не пошел учиться. Но дело в том, что холод, вот, не хочется говорить вот это слово. С годами холод стал как-то более неприятен. Ну, черт возьми, я не хочу холода. А в старости, мне кажется, я его вообще не буду хотеть категорически. Поэтому, ну, мне в Индонезии очень понравилось там. На маленьких островочках. Вот, потому что тебе печка не нужна. Вот тебе, ну, как бы старость, чтобы, знаешь, чтобы не напрягаться. Вот, чтобы просто тепло. Вот, чтобы бока грело, да. Но, с другой стороны, в старости ведь все-таки хочется быть с родными и близкими, а не просто там с пальмой и в тепле. Поэтому тут все будет зависеть от того, где и как я пущу корни. Вот. А молодость, честно скажу, молодость везде хороша. И к сожалению, Роман, в Тиктоне есть это странное слово теперь. Что еще за дела? Молодость. То, что раньше какие-то другие люди говорили, а теперь ты употребляешь это и явно ты не применяешь это к себе уже. Ну нет, мы, конечно, не стали вот то бесшабашное, да, как это было. Сейчас уже просто, ну, и, наверное, не так весело. И незачем. Не могу представить, как мы раньше просто могли после каждого квая поехать потусить в наш вот этот в Торус мы ездили, да, всегда. Пить коктейли, да. Слушать музыку. А потом из него ехать снова ночью на свою работу, где вечером ты будешь в отеле, у тебя будет своя тусовка, своя музыка, а вечером на следующий день ты вернешься в Паттайю и снова отправишься в Торус или еще куда-нибудь, где будешь сидеть и веселиться. Я сейчас просто так веселиться не хочу много. Да, я иной раз бы подпустил, если честно.
Дима, мы ставим в конце какое-то музло всегда в конце выпуска, и мы хотели бы, чтобы какую-нибудь твою песню мы тоже поставили в конце.
У меня помещение, сейчас скажу сколько. Раз, два, три акустические гитары, одна бас-гитара, и в соседней комнате электрогитара. Ну, и некоторые сюда просто выехали. Вот. У меня рассадник здесь гитар всевозможных. Потому что я не считаю себя музыкантом, но я считаю, что музыка однажды меня ударила по голове, и ушиб не проходит, чему я очень рад. Вот поэтому, да, я смогу тебе отправить несколько песен, те, которые, в моем сознании еще не устарели, можно так сказать. Пока еще в некоторой степени актуальны. Потому что многие песни, потом ты понимаешь, но это было тогда, и теперь это уже просто песни из прошлого, которые сейчас даже я сам не сильно воспринимаю. Вот. А некоторые оказались, да, такими песнями, которые смешные и матершинные. Вообще, если честно, Рома, я могу... мог за несколько дней, несколько песен, они просто вылетали из меня, вот как бы потом могу год сидеть спокойно и не переживать, ну и что, потому что вопрос иногда мне задают касательно, вот ты пишешь песни, музыку, как это происходит. Я честно признаюсь, ребят, никто это не пишет. Это там во вселенной транслируется, а мне выделен канал достался, вот, и что поделать теперь, вот, есть он там. Поэтому иногда работает, связь иногда плохая, иногда хорошая, но работает. Канал вообще для всех есть, но некоторые что-то его проигнорили и как-то по-другому чему-то подключились во вселенной. Поэтому музыка играет вообще всегда нон-стопом. Для тех, кто вдруг задавался вопросом, как люди пишут музыку, я думаю, любой человек, который вот прямо ее чувствует и пишет, он знает, что она там просто играет всегда. Она всегда есть. И ты просто, когда вдруг сосредоточился, так скажем, условно, внутренне, да, и обострил свой слух, внутренний, опять же, ты просто ее смог услышать. Вот все, что нужно, это услышать ее. А там, если ты умеешь, владеешь хоть какими-то навыками, хоть на чем-то, то она через тебя выходит наружу. Вот и все. Если нет, ты можешь петь. Если нет, можешь свистеть. Все, что угодно. Музыка играет для всех и всегда. И, кстати говоря, бесплатно.
помним, но знаем, знаем, будет рассвет. Я в тебе, ты во мне, каждый в каждом давно здесь оставил свой след. И во мне их оставлено, все не те, кто здесь есть. Миллионы дорог, людей, огней, и тех, кто был, и тех, кто снова будет здесь. Мы затеряны где-то в часовых поясах. Солнце медленно тонет, играя лучами в твоих волосах. Ветер дышит дыханием нашим, улетая, улыбается вслед. Здесь звезды светят так ярко ночью, что их видно во сне. Видно во сне. Видно во сне. Привиделось мне.
Спасибо, Дима, боже, это было просто великолепно.
Потому что вам об этом сказали. Спасибо вам, ребята.
Я хочу еще, обязательно, еще.
Дима, большое тебе спасибо. Тебя слушать можно просто бесконечно.
Это правда.